Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 15 июля. Время 22 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 507 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер всем.
А нас смотрит около 35 тысяч человек, и больше 10 тысяч уже поставили лайки. Просьба огромная, несмотря на субботу, пожалуйста, ссылки на этот эфир все же размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки. Помогите нам распространить этот эфир максимально широко, так, чтобы к нему присоединилось как можно больше людей прямо сейчас. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам очень нужны ваши подписки, равно как и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексея Арестовича вы можете пройти и подписаться и смотреть эфиры там. Также хочу сказать, что сегодня мы, пользуясь субботой и предоставим возможностями, наверное, какие-то вопросы, один все-таки для начала зададим из чата, поэтому, пожалуйста, те, кто хочет задать вопрос Арестовичу и Фейгину, в конце эфира, после того, как мы отработаем новости, пожалуйста, помечайте, какие вопросы вы хотите задать, вот такая опция теперь для вас открывается, чтобы мы имели возможность какому-то интерактивному общению с аудиторией. Так что не примените этой возможностью воспользоваться сегодня. Вот. И что же, мы начнем тогда. Смотри, Алексей, вся эта неделя, а мы некоторый такой общий итог подведем, она, конечно, ознаменована саммитом в Вильнюсе, мы его обсуждали, мы в среду об этом говорили по его окончании, о важных вещах. Но в ходе, точнее, по ходу его итогов там раз за разом, всякие выяснялись новости, связанные с какой-то активностью по переговорам темы, которые ведут отдельные представители американского руководства, разные другие вещи. Ну и прозвучал план о создании 300-тысячной группировки НАТО на границах с Россией, причем, она растянутая по границам стран НАТО, это и страны Балтии, и Польши, и Румыния, и Финляндия, возможно, будет вовлечена в это во все. Ряд других стран, Восточной и Центральной Европы. И вот возник этот вопрос, который в одном из эфиров я уже со своими экспертами обсуждал. Думаю, что с него мы и начнем. А вот завершившийся этот саммит НАТО и все, что его сопровождало, и вся информация, которая обсуждалась, она свидетельствует о том, что НАТО готово к непосредственной войне с Россией, без Украины, скажем так, выразимся так. Они готовы сейчас вступить в войну, потому что я почему задаю этот вопрос, 300-тысячная группировка будет создаваться 7 лет, то есть плюс 7 лет. Погодите, а если война начнется через полгода, а с чем воевать?
Подождите, правильный вопрос звучит так, а чем будет воевать Россия?
Это второй вопрос. А НАТО-то готово воевать?
Это первый вопрос.
Если России нечем воевать, значит, уже можно начинать воевать. Тогда они проиграют
сразу. Они первыми воевать не станут. Боевой состав российских войск, которые они смогут выставить нам театр, не закрыв театр в Украине, наверное, это будет целая две бригады. Там в общей сложности 5000 человек. Я думаю, что от них останется за 5 минут то же самое, что осталось под Вагнером, от Вагнера под Хишамом в Сирии в свое время.
Это дераздор.
Да, поэтому тут они же сходят из чего? Что когда-нибудь война закончится, когда-нибудь частично даже санкции снимутся, они же и будут снимать. Когда-нибудь Путин получит возможность, или кто там будет после него, если это не будет демократическая позиция, не получит возможность снова восстанавливать боевую мощь российской армии. Тогда она снова через какое-то время станет представлять угрозу, за это время они как раз и накопятся. Но тут же надо понимать, что они впервые за много лет на этом саммите подписали, согласовали план, или в какой форме это произошло, уже не важно, план общей войны НАТО с Россией, собственно говоря.
Да, именно он.
Да, и там же батальоны многонациональные всякие дежурят по территории. Да. Теперь будут бригады, они будут увеличивать. Производство снарядов, они должны выйти к 2024 году на 200 тысяч в месяц. 155 ММ совместно все. И много-много чего там другое происходит. Короче, нормально. Возвращаемся к временам холодной войны с поправкой на то, что они противостоят не Советскому Союзу, а путинской России, хорошо опущенной украинскими войсками. и силами обороны. Поэтому, ну и просаженные НАТО, натовцами в виде санкций и большой семеркой. Поэтому, да, как бы на будущее готовится. Это лишний раз показывает, что никакого развала России они пока вроде как не предусматривают. А даже предусматривают вполне возможную угрозу, возросшую от нее спустя несколько лет. Одной рукой снимаем санкции и не допускаем развала, другой рукой готовимся воевать. Нормальное самообслуживание. Как сказал мой приятель во время одной из дискуссий по поводу бурного развития искусственного интеллекта, он сказал: так, а чего вы боитесь? Как бы половина, что он там отнимет работу у людей и так далее. Половина людей будет писать для него вирусы, половина антивирусы. Все, человечество есть чем заняться. Ну, вот так и там, так и у них. Там, наверное.
То есть вывод твой какой? НАТО вот сегодня, прямо сейчас готов, вне зависимости от того, что они может противопоставить Москва, воевать с Москвой, воевать
они
с Россией?
Они готовы.
Они готовы. Ну, хорошо, потому что это дискуссионный вопрос, даже в американской прессе он подается.
Да, ну, глупости. Американцы в одиночку готовы воевать.
Понимаешь, тут есть особенности. Есть особенности, потому что звучит тезис о том, что как раз-таки Украину и надо интегрировать в НАТО, чтобы она за НАТО воевала. Но это старый тезис, он как бы и существует.
Что за НАТО? За НАТО будет воевать, смотрим, даже сразу, сходу. Финская армия, которая может в два счета по мобилизации стать 250 тысяч войск. Шведская армия, турецкая армия, бляха, 600 тысяч постоянного состава, по-моему, там у них сколько, сейчас не знаю. Как бы, да, французская армия, 225 сухопутные войска, британская армия, ну плюс американская. Это все европейский континент, американская там еще пока приедет, но не будем забывать, что авиационная и морская компонента. Вполне может случиться так, что доехать до боевых порядков с механизированным батальоном США будет просто некому после этого. Или не на чем. Поэтому они сейчас готовы.
Но если готовы, тогда непонятно, почему было сразу не форсировать и не принять Украину. Логичный вопрос в продолжении. Ну, приглашение.
Ну, потому что это вполне возможно означает войну с НАТО непосредственно.
Да, а я о ней спрашиваю.
И, точнее, войну с Россией для НАТО. Они не хотят этого. Они хотят совершенно другого. Они хотят перебалансировки ситуации с Китаем.
Ясно. Мы в связи с этим опрос делаем среди наших зрителей. Вот уже два дня мы этот вопрос обсуждаем. А вот он звучит очень просто и ясно. Готовы ли НАТО к войне с Россией? Да или нет? Отвечайте на этот опрос. Посмотрим в конце эфира, каковым будет это справочное голосование и оценкой мнения наших зрителей тоже. Хорошо, вот еще, возвращаясь к саммиту, тот вопрос, который тут и задавали его, и как-то обсуждали его. Недоброжелатели украинской власти, это не обязательно сторонники России, говорили о том, что, ну вот, форма, в которой идут препирательства, твиты Зеленского, Бен Уоллес, то, что говорил об Амазоне, некоторые инвективы со стороны американской делегации, а мы тут вообще психанем там и так далее, что это недопустимо в дипломатических формах, кстати сказать, все равно в сухом остатке все так же, как если бы все перед друг другом шаркали и падали в Книксон. То есть я как бы разницы не заметил, но твое мнение, действительно ли слишком рисковато дипломатическая дискуссия, дипломатические выражения или не дипломатические со стороны киевского руководства, которые мешают, это не дипломатические, мешают,
подождите, я же говорю,
мешают диалогу.
Все правы и все неправы одновременно. Как да, удобнее, поясни. Так и смотрите. Президента нашего можно понять. Очень просто понять. У него гибнут его люди и солдаты.
Да.
И когда она ему рассказывает, что для F-16 нужна инфраструктура, это так сложно и долго, то можно задать ряд вопросов. Первое. А где, чем вы занимались предыдущие полтора года? Почти. Или хотя бы после взятия Херсона? Что за 9 месяцев нельзя было создать инфраструктуру? Никогда не поверю. Как перебрасывать группировку до, в 1991-2003 году для войны с Ираком, так как бы создавали за полгода всю инфраструктуру. А тут оказывается, да, оказывается. Ну, так хорошо. Теперь, значит, ну, допустим, ладно, для F-16 нужна инфраструктура. И не было времени ее создавать. А для атакамсов что вам надо? Какая инфраструктура? Это такая же ракета засунула, она полетела. Все. Все. И не существует, внимание, не существует аргументов, объясняющих, почему их до сих пор нет. Особенно на фоне того, что Франция и Британия уже поставили сопоставимые по дальности скальпы, которые прекрасно работают. Не существует.
Ну, скальпы
Конечно.
из ПВО, как я понимаю, можно сбить, а вот атакам сложнее ракетный снаряд сбить,
Ну,
я правильно
сложнее
понимаю?
и то, и другое. Тут вопрос в том, что ну, атакамцы посложнее. Так вот, вопрос возникает такой. Как бы, если не существует аргументов, но их не дают, в каком настроении должен быть президент и как он должен говорить? Это его людей убивают. Его солдат, его гражданских. Дети гибнут. У нас Залужный дал интервью Вашингтон-Пост,
В
который сказал,
частности,
что
о нем тоже мы хотим
все.
поговорить.
Ребятки, а что ж, кто и как меня будет ограничивать в деле спасения моего народа? Вы что там вообще, как бы, и так далее. Понятно, что будем говорить на повышенных тонах, потому что аргументов нет на самом деле. Это политическая позиция, в которой нет аргументов. Ну вот и все. Понятно, что они будут злые и будут говорить на повышенных тонах. Потому что они каждый день читают сводки. Погибло столько-то, погибло столько-то, погибло столько. И всего этого могло погибнуть меньше, если бы нашли способ сделать эту самую инфраструктуру или просто передать. Вот. С другой стороны, можно понять и западных дипломатов. Они же думают как? Подождите, ребята, да мы тут забросили все, только на вас и работаем. Как бы, да, там боремся с Россией, сдерживаем Китай и всякое такое прочее. Вы на 90% зависите от нас по бюджету, по выплатам социальным, из которых был бы социальный взрыв по технике. Тогда хоть бы спасибо сказали. Но с другой стороны, мы же говорим спасибо, во-первых,
Но это же
днем и ночью.
риторическое
Ну, это
спасибо,
риторическое,
понимаешь?
конечно, мы же постоянно говорим спасибо. А во-вторых,
Конечно.
ну как
Речь
бы.
о форме или о содержании? Спасибо-то говорят, но им не устраивает, видимо, форма.
Ну, видимо, форма, потому что
Да.
привыкли к другому, как это, привыкли к тому, что коллективные решения в рамках блока создаются очень долго, должно быть все вылизано, политес, дипломатия, что резкие раскачки эмоциональной ситуации могут там родить соответствующие медиа, медиа обернется общественным мнением, оно может быть не на пользу. В общем, они же ведут политику мирного времени, на самом деле, и судят как лидеры государств мирного времени. Исходя из медиа, из общественного мнения, его формирования, политеса, а Залужный и Зеленский ведут это как два главных представителя военно-политического руководства страны. Один командует войсками, главный командующий, второй верховный главнокомандующий. Командует всеми. Страны, в которой погибают люди, которые борются за свое выживание. Отсюда разница. Ну и за полтора годика, ну почти, устали от политеса, знаете ли все. Я устал уже от политеса. Слова подбираю. Потому что если сейчас мы начнем вспоминать, какие задачи решает Украина в этом конфликте, в том числе для НАТО в первую очередь, и какие задачи решает НАТО в этом конфликте для себя, но так может оказаться, что у нас заслуг побольше. Потому что мы решаем главную задачу, и мы для НАТО создаем и для Соединенных Штатов историческую перспективу, открываем невиданные исторические возможности. Например, Соединенные Штаты и другие страны перехватили у России газовый рынок Европы. Это же не
Есть
исторически, это не
как
историческая
переход на жирный газ американский.
возможность. Да, это не историческая возможность,
Да.
конечно. Например, мы просадили Российскую Федерацию в военной силе радикальнейшим образом на ближайшие 15 лет. Это огромный сокс в современной истории, когда можно сделать то, для чего историческая возможность, неизвестно сколько бы лет еще не открылась, полностью переиграть. Например, запереть Балтийское море. На секундочку обнулили результаты 300-летнего этот самый, когда Петр Первый еще этим всем занимался. А вот теперь Швеция и Балтия в НАТО, и, вернее, и Эстония будет в НАТО. Эстония, говорю, Финляндия, про страны Балтии, понятно. И все. И все, чего добивался Петр, и удерживали государи, и красные императоры, и белые императоры, и какие хочешь императоры, золотые позолоченные, оно обнулено. Европа получила исторический шанс противостояния с агрессивным Кремлем, когда он агрессивный. Это все сделано украинские вооруженные силы, силы обороны. Как бы, да? А если припомнить про Будапештский меморандум, про моральную ответственность, про много чего, как бы, да? Даже если нужна Россия в противостоянии с Китаем, так мы ее делаем тепленько и кладем на блюдо, чтобы она как бы подгребла больше к НАТО, чем Китай. Ну, в общем, я считаю, что мы имеем право на эмоции. А они имеют право оценивать их так, как они считают нужным. Но то, что дипломатия идет сейчас на повышенных тонах, оно и хорошо. А что нам стесняться, простите? Мы свою задачу выполняем, перевыполняем даже, платим за это кровью, платим за это нашим будущим, платим за это нашими детьми, нашими гражданскими, всем платят. Но они платят только деньгами. Чувствуете разницу? Причем получая нехилые возможности. Опять же, рынок Европы, газа и так далее. Поэтому тут как бы насчет формы я бы поспорил, знаете. Другое дело, что они могут и придраться по содержанию. Борьба с коррупцией у нас. Да? Отсутствие системных усилий или, так скажем так, усилия, которым можно задать вопросы по поднятию своих партнерских качеств или реальных качеств как игрока внешнеполитического, экономика, безопасность, просто. Вот. Некоторые элементы, как бы это деликатно сказать, которые они трактуют как не совсем верное распределение этой западной помощи. Много у них претензий, они их прямо называют. И здесь они могли бы придраться. Они могли бы тоже сказать, и говорят наверняка, вы тоже получили исторический шанс сменить систему старую, вот эту, которая доедает Украину, которая делает ее слабой и неэффективной. Но что-то как-то не делаете, несмотря на то, что война создает идеальную ситуацию для этого. Масса претензий у сторон друг к другу. Поэтому стороны будут говорить на повышенных тонах. Главное, чтобы при этом все... Ну, как бы мы не девушки, да, мы переживем это все, не в обиду девушкам. Я к тому, что расхожее выражение. Что многие девушки мужчин за пояс заткнут. Но здесь важно... Это, как это? Расхожий мем про то, что не важно, что ты сказал, а как ты сказал. Я надеюсь, мы в этот паттерн не впадем, ни они, ни мы. И будем говорить хоть и на повышенных тонах, но по существу. Я сказал, всякий романтизм нафиг, нужно класть калькулятор между нами и считать. Разговоры про ценности не работают, это очень четко показал. Нет, они где-то там есть даже, и все остальное, но они не работают. Работает калькулятор. Запад должен быть кровно заинтересован в победе Украины на практике. И в освобождении как можно большего количества территорий. На практике, деньгами заинтересован. А мы должны быть заинтересованы в том, что мы были адекватными партнерами. Адекватное партнерство начинается с того, что мы обрели сами себя, стали сильнее и стали и поднимаем свои партнерские качества. Вон Польша у нас есть, к примеру. Она ничего не просит, она все покупает. Турция находится, уж как турки на повышенных тонах разговаривают с НАТО. Но тем не менее, на этом они вообще не стесняются. Там речь доходила о наложении санкций на члена НАТО вообще. Там и позволяют себе такие вещи, от которых все НАТО падает в обморок. Ничего, остаются членом НАТО и даже получили все, что хотели. Так что повышенные тонны – это не страшно. Внутри НАТО 32 зоны потенциальных военных конфликтов. Можем Гибралтар вспомнить, Испания, Британия. Можем греко-турецкий.
Ну, там до войны не доходило Гибралтар.
Да ладно. А ты почитай историю. Стрелять не стреляли, но военных маневров там было предостаточно.
Не, ну, это... на Кипре – да.
Всяких разных. Не-не-не, и в районе Гибралтара. А можно англо-исландские рыбные войны вспомнить там и много чего. Поэтому, как бы так деликатно сказать, повышенный тон мало что означает. Главное, чтобы дело делалось. Поэтому калькулятор, трезвый расчет и поехали считать. Взаимовыгодные контракты, чтобы были деньгой заинтересованы в нашем благополучии, а не просто на уровне ценностей разговор. Вот и все. А так правые те и те, или, если хотите, неправые те и те в чем-то. Это и есть разница реальных интересов. Это и есть разница реальных подходов. Это и есть сыты голодного неразумения. Они принимают решения в мирных странах, где никто не воюет, а мы принимаем решения, когда нам на голову летят ракеты и шахеды. Вот и вся разница. Но она оказалась существенной.
Ну да. 19 минут мы в эфире, 135,5 тысяч нас смотрят, и около 47 тысяч поставили лайки. Не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф. Ну что же, давай мы перейдем к карте, потому что вот у нас уже время, как бы посмотрим, что происходит все-таки на фронте за это время. Ты согласен с тем, что есть некоторое замирание, пауза в связи с, ну, как минимум на этой, и, может быть, с конца прошлой недели? И
давайте
сильно ситуация не меняется. Давай. Подождите,
договорим. Бен Уоллес подает в отставку, ты знаешь.
Да, подает в отставку, да.
И сказал, что я буду рад барменом поработать. Осенью уходит.
Да, это, ты думаешь, связано как-то с его заявлениями и недовольством
решить не Сунаком? Думаю. Есть два факта, найти между ними связь или ее отсутствие, я предоставляю нашим уважаемым зрителям.
Окей. Ну хорошо, вот карту уже зрители видят,
Ну,
район
никак...
Херсона.
Значит, смотри, никакого там затишья нет. Наоборот, там очень
Так.
сложная, серьезная ситуация на линии Кременная-Купинск, вот примерно на
Но
этой.
это с другой стороны, это на восток.
Да, но тем не менее российские войска очень активно там атакуют. Они создали превосходство, причем превосходство серьезное, локальное. Там тяжелейшие бои для наших войск, очень тяжелые. И обстановка крайне сложная. Что для ситуации в целом, повторюсь, скорее благоприятный признак для нас. Это означает, что они делают все, чтобы мы перебросили резервы с юга туда, на северо-восток. Что само по себе показывает, что на юге, наверное, дела не так плохо, как им хотелось бы.
Но они продвигаются вот в район Купянска, Купянск-Узловая.
Купинск.
Купинск.
Они движутся, да, они пытаются атаковать, условно говоря, сейчас покажу, подожди, вопреки этому давайте оттуда начнем, пойдем с севера.
Хорошо.
Значит, ну вот там, где стрелочки нарисованы, там все в дипстейте соответствует. Видим Краснореченское, да, в общем направлении на Макеевка-Наневское, вот туда они пытаются двигаться. Они пытаются двигаться на Ямполевку, на Торское, там такое достаточно серьезное вклинение, как мы видим. А линия фронта еще несколько дней назад была сильно восточнее. Ну как, не сильно, но восточнее. На Добровую, Серебрянское лесничество война, ну и Белогоровка там южнее, на Золотаревку пытаются забегать. В общем, там собрали десантников, там собрали танкистов, там собрали очень серьезную группировку артиллерии и делают все, чтобы мы дрогнули и перекинули туда резерв. Ну а наше командование прекрасно все понимает, замысел противника, сыграет свою игру там, посмотрим. Но обстановка там сложная, сложная. Так что затишья нет, наоборот. Они пытаются сыграть нами в классике. Вот, посмотрим. Значит, ну, понимаем, да, что у нас в районе Бахмута. На Верховке мы там, говорят, движемся. Значит, они пытаются контратаковать. Ну и Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка. Это место, где стороны упражняются, кто кого, значит, победит. Потому что если мы перерезаем трассу Бахмут-Горловка, то вечер перестает быть для них томным окончательно. Там уже, или почти окончательно. Бои тяжелые, потому что и туда они потянули резервы серьезно. И Махалова идет в полный рост. Наши войска умудряются немножко двигаться, несмотря на превосходство противника. Точно так же ничуть, никак не затишье севернее и южнее Авдеевки. Там ничего не затихает, как штурмовали, так и штурмуют. Маринка, та же самая история. А на Запорожском мы как бы активно действуем, в том числе просто характер этой активности сменился. Уже давненько давно, довольно давно, можно об этом сказать, у нас ставка там на выбивание вооружения военной техники, в первую очередь артиллерии, нежели на взятие очередной лесопосадки. Хотя там не без успехов. Например, взяли вершину в районе Работино, с которой эта Работина просматривается гораздо лучше. И там как бы есть свои интересы. Там ставка сейчас не на продвижение. Ставка там на выбивание. И когда оно треснет, продвигаться будет автоматически гораздо легче, чем в лоб брать подготовленные позиции. Правильно? Поэтому нету формального движения по земле. Ну, какая-то стрелочки ничего не показывают. А вот выбивание противника идет аж бегом. Причем, заметьте, не я это заметил, но я это скажу, что резко возросла доля пораженных реактивных систем залпа огня, типа град, ураган и так далее, в российских потерях. Это означает, или может означать, что они просели по артиллерии очень сильно полевую, потому что мы ее подвыбивали, и двинули вперед РСЗО для того, чтобы мы, что? Для того, чтобы мы, вернее, чтобы наносить нам поражение реактивными системами залпа огня. Вот. И они сразу начали попадать под раздачу.
Mm-hmm.
А вот в российской армии интересные штуки происходят параллельно.
Так.
Например, сняли с должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии генерала Сильвестрова.
Да вот видели мы, и
а
что это на то.
Перед
это
этим устранили командира 7-й десантно-штурмовой дивизии генерала Корнева. И вот тут десантнички записывают аудиосообщение, оно очень свежее. И там написано: мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. В случае малейшей угрозы его жизни и свободы мы станем стеной за защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно, вплоть до того, что мы снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах, десант своих не бросает, не совершайте роковых ошибок, записали в аудиосообщении бойцы. И это не может не радовать. Почему? Потому что российская армия трещит уже буквально по швам. Буквально. Идет налет на Запорожье, кстати, сейчас сообщу. Русские ракеты. Так вот. Я говорил, что нам надо упереться, упереться и додавить. Потому что они реально, там уже все очень-очень плохо в войсках. В связи с этим чистками и так далее, еще чуть-чуть, и все эти Поповы, записывающие сообщения, слезливые, все эти отстранения командиров десантных дивизий, все эти угрозы Теплинскому и все остальное, это все реализуется в очередной военный бунт. Ни здоровья, ни крепости, ни военной состоятельности все это российская армия не добавляет. Она треснет. Просто нужно давить. И здесь даже важно не количество освобожденных территорий, а системные усилия, потому чтобы лупить, 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 лупить их, потому что под тяжестью того, что происходит, под тяжестью потерь, у них резко нарастают внутренние конфликты, поиски виноватых, а вся остальная почва для этого создана уже на фоне там отношений генштаба и полевых войск, на фоне отношений Вагнера там, и военного командования, на фоне там отсутствие власти и управляемости в Кремле и так далее, и так далее. Там ничего не кончилось, и осколочки, все тлеет, осколочки летят, а некоторые неумные люди их раздувают вообще. Ну, значит, замечательно. Или, наоборот, слишком умно. Так что наше дело оказывает системное давление, а их дело треснуть и посыпаться. И они это сделают обязательно, и скорее раньше, чем позже. Вот на данном этапе у нас вот такие задачи.
Так, хорошо, тогда по карте все. 150 тысяч нас смотрят, и мы уже 26,5 минут в эфире. Из того, что мы тоже хотели обсудить. Вот смотри, по поводу ядерных ударов. Там была статья Караганова относительно того, что типа Акраганов – это, ну, такой придворный, скорее, ФСБшный тип, который писал о том, что хорошо бы ударить по польским городам превентивно и так далее. И вот сегодня группа членов Совета по внешней оборонной политике России, ну, это такая, в общем, ФСБшно-кремлевская обслуга, скажем так, финк-тенк на их манер, выступил с заявлением, в котором осуждает идею о возможном нанесении превентивного ядерного удара. Об этом пишет, ну, одно из российских СМИ. «Мы, члены Совета по внешней оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их», говорится в заявлении членов СВОП. О том, что рассмотреть сценарий такого удара по целям западных стран было бы разумно, писал в июне в своей статье почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов. Ну, то есть ясно, что им сказали это все подать, все это сартикулировать, эту тему, что нет-нет, ни в коем случае мы вот тут на такие разводы не поддадимся, никто не собирается и так далее. Ну, то есть на всех уровнях они сейчас играют в нет-нет, ну что вы, никогда-никогда. Что это означает? Что и угроза взрыва на Запорожской АЭС, и вплоть до применения тактического ядерного оружия, эта угроза снимается, она меняется? Что с ней происходит?
Да никогда ее не было всерьез, этой угрозы. Ну, подрыв Запорожской АЭС, да, но не как ядерная угроза, как угроза экономики Украины. Она до сих пор остается. Потому что китайцы против.
Ну, что уже китайцы. Далеко. Определяющим является китайцы.
Ну, как и западная готовность реагировать. Потому что даже очень умеренные и, мягко говоря, не сильно симпатизирующие Украине в этом деле, или, по крайней мере, очень цинично считающие за нас западные аналитики, говорят, что если Россия применит тактическое ядерное оружие здесь, Запад просто вынужден будет уничтожить российскую группировку в Украине. Просто вынужден так ответить. Ну, так после этого, представляешь, да, вот 300 тысяч войск они уничтожили. Что дальше? Никому не осталось. А дальше иди до Москвы. Можешь до Владивостока идти. Или они ядерные, как это, ну, короче, о чем говорить. Ну, и китайцы, индусы, турки. Это же три ключевые, три реки, через которые вообще питается, более-менее как-то живется эта несчастная российская экономика, просадившаяся в два раза по нефти и газу, по доходам, дискутирующая подъем пенсионного возраста, урезание, секвестирование и все остальное. Но на самом деле за эти два дня есть куда более интересная новость. Как мне кажется. Хорошо. Конечно, наши зрители будут судить, тебе судить, какая интересная. Новость звучит так. Визит президента Южной Кореи в Киев сегодня.
Да.
И так что вот же? У нашей соседки, любимой Польши, после всех мытарств, есть только два основных источника вооружения. Ну, основных. Соединенные Штаты и Южная Корея. Корея одна из немногих стран, которая вырабатывает полный набор вооружений от подводных лодок до, ну, кроме авиации, до гаубиц, танков и все остальное. А также у нее очень большие запасы и передовые технологии. она на седьмом месте в мире по экономике, по прорыву своей космонавтики и так далее, и так далее. В военном смысле, в смысле военно-технического сотрудничества, поставок, это чрезвычайно перспективное сотрудничество. Так вот, вчера была встреча Южная Корея-Польша, которые говорили о том, как бы нам помочь Украине. А сегодня президент Южной Кореи в Киеве. И вот это одна из главных новостей за все время войны.
Так, почему?
Ну, потому что если корейцы нам начнут реально помогать, это радикальное изменение всего на нашу пользу. Напоминаю, у корейцев только гаубицы типа М109, ну такие самоходки, 155 мм. На хранении 1200 штук.
Но в Америке всего, раз в 7 больше.
А всего нам поставили 500 таких всех самоходных, самоездящих, неездящих, каких угодно. И так далее. Поэтому у них очень широкие возможности, у корейцев. А если посчитать количество снарядов, которые там складированы и производятся, то как бы НАТО там все не умылось, все вместе взято. А если технологии, а если военно-морские, а если там очень много всего вкусного, недаром поляки с ними взаимодействуют очень плотно. Ну вот, это с моей точки зрения, это тема, новость номер один недели. Невозможное, возможное, да, организованное сотрудничество с Кореей. Вот это очень пресильная история. И не только касающаяся войны, но и послевоенного времени, создания ВПК и так далее. У корейцев большой опыт создания распределенного, защищенного производства от ударов негостеприимного соседа. Ну, вот, нормально. Это хорошая
тема. Так, хорошо, давай тогда затронем, ну что ж, мы поговорили, что действительно президент Кореи приезжал, видимо, там о чем-то будет объявлено, о том, о чем договорились.
Ну, объявили, они уже объявили, они объявили 150 миллионов гуманитарной помощи и так далее, но мне наиболее интересна та часть, которую не
объявили. Военное сотрудничество, но оно, видимо, остается как бы не публичным.
Да. Поверьте, она крайне интересна.
Давай вот что обсудим, вот суету вокруг зерновой сделки. Ты хронологию помнишь, мы это обсуждали, Эрдоган нагнул, отдав старших командиров Азова, они приехали в Украину, во Львов, президенту Зеленскому, перепалка в Москве, изжога и извивание, значит, на предмет, что нас опять кинули или там что-то нас сделали пониже как бы спины и так далее, не будем уточнять, что. И потом реакция Эрдогана прекрасная совершенно. Там, говорит, не все поняли. Я, говорит, никаких обязательств не брал. Это вы там с Украиной договорились. Они попросили, я отдал. И как бы я тему закрываю. И ты знаешь, и Москва ее закрыла. Вообще не звучит ничего по поводу азовцев. То есть ничего. А по поводу сделки они говорили, что выйдут. Потом вчера сам Эрдоган сказал, и там подтверждали агентство, о том, что Москва возвращается в сделку с ООН, ну, типа Гутьерреш обратился к Путину и так далее. Молчание, пауза, Песков прокомментировал: ой, мы еще не решили, у нас еще нету, мы еще не сказали и так далее. Но какая-то суета пошла явная по части там Россельхозбанка, которому там СВИФТ хотят вернуть, ну и так далее. Твой прогноз, вернется ли в зерновую сделку, ну, точнее, продлит ли зерновую сделку Москва, и вот ввиду, в контексте вот этих всех новых событий и информации, и как это будет выглядеть, ну что, опять поимели, что ли?
Это невозможно прогнозировать, но возможно сказать, что будет, если они не вернутся.
Да, что будет, если не вернутся?
Бобо будет очень сильно.
А как будет выглядеть Бобо?
Эрдоган найдет.
Ну, а твой прогноз?
Ну, у них миллион возможностей. От Ливии до Нагорного Карабаха.
Кстати, ты слышишь, они скажут, что в Нагорном Карабахе ждут, что в 2025 году, точнее, знают, что российские миротворцы уйдут из него. То есть, я не знаю, как там по соглашению, как кто трактует, но уход их в 2025, ну, я думаю, 1 января 2025, это значит, еще год с небольшим, полтора года они остаются, а потом чао. То есть, уже как бы вообще российских войск не останется на территории, ну, как бы разделяющий Армению, Азербайджан, их вооруженные силы и так далее на территории Карабаха.
Не останется. Тут
как? Не останется, ты считаешь?
Не останется.
То есть уже даже лубрикант отобрали, смотри.
Путину там, да, не валяться по сравнению с классом игры, который демонстрируют Алиев и Эрдоган. Я не совместно. Так что можно не волноваться.
То есть ты полагаешь, что Это все целенаправленная деятельность по демпингу.
Да,
со стороны
самого начала
Эрдогана, который считает себя гегемоном.
С 20-го еще года я говорил с войны, что как бы азербайджанцы спокойно, все будет лучше, чем вы думаете, чем вам кажется. Просто займет некоторое время.
Хорошо, давай еще одной новости коснемся. Патриарх Кирилл, патриарх Кирилл, РПЦ, призвал принять меры для защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Помещение наместника под арест может привести к его смерти. Ну, вот как-то патриарх Кирилл решил взвизгнуть по поводу, значит, происходящего с Киево-Печерской лаврой, при том, что там мы эту тему касались уже с тобой.
По-христиански взвизгнуть в отношении Саакашвили, которому реально грозит смерть.
А это мы в конце эфира скажем, там нет, есть новости.
Ему Кириллу не хочется там, нет?
Нет, он не хочется.
Да, нет. Поэтому, наверное, нет. Да. А этому товарищу, у которого еще ни малейшего намека на угрозу здоровья, он уже заботился. Мы не они. И не ваши, как это, друзья из Грузии, которые во главе там грузинской мечты. Мы не будем убивать человека, сидящего в камере. Понятно, понимаете, да? Так что вы.
Ну а сама всегда, проблема с Киево-Печерской лаврой, как она
разрешится? Как всегда переносите, как это, переносите.
Экстраполируете, скажем.
Да, экстраполируете свое на нас. Не надо. Так не будет. Сама Киево-Печерская лавра проблема решается системой на государственном уровне. Ничего московского в Киево-Печерской лавре быть не должно. В Киевской лавре это же просто понятно и легко запомнить. Все. Ну, а то, что церковь нужно поаккуратнее, потому что это миллионы, это чувство миллиона верующих, и надо различать церковь как место инвестиций, скажем так, лучших душевных качеств миллиона верующих, и церковь как организацию, состоящих из людей, многие из которых в специфических отношениях с Москвой, Кремлем и РПЦ. Это вот то, тонкость этой ситуации как раз целиком лежит на плечах сотрудников Службы безопасности Украины. И вроде как они пока справляются.
Так, хорошо.
Значит, развлечение.
Да. Ну, хорошо, мы поняли. Лидеры африканских стран, участниц мирной миссии по Украине, точно будут иметь возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях предстоящего в конце июля в Санкт-Петербурге саммита «Россия-Африка». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее дипломатические источники ТАСС сообщили, что главы мирной миссии, в которую ходят Египет, Замбия, Коморские острова, Конго, Сенегал, Уганда, ЮАР, рассчитывают встретиться с российским лидером до открытия или во время саммита «Россия-Африка». Чем хороша эта новость? Тем, что продолжается суета такая же вокруг поездки Путина на саммит БРИКС в Южную Африку уже в августе. Причем Рамафоса, значит, президент, уже открыто говорится, уговаривает не ездить Путина, поскольку это создает для него, ну, такую неприятную, неуклюжую ситуацию с исполнением ордера Международного уголовного суда в отношении Путина. Москва как-то артачится, а предложено как раз, чтобы приехал Лавров вместо Путина. Но заявление следует таким образом, что типа гарантии, значит, какие-то явные не даются, а Путин еще размышляет, ехать или нет. Но, по-моему, все складывается так, что он точно не поедет, но онлайн может выступить на саммите БРИКС. Как тебе видится? Ну, и вот они компенсаторно, сам видишь, в конце июля залудили саммит Африка-Россия. Ну, значит, вот там все будут встречи с африканскими лидерами, а не на саммите БРИКС. Ну, вот приблизительно вот так это выглядит.
Скорее всего, так и будет, потому что он засыт с царь. Видишь, как у нас Путин называет вместо царь? С царь.
Ну, с царь это да,
Царь как это, засыт и не поедет, тем более, что есть возможность пригласить их куда-нибудь в Москву и побеседовать с ними, если надо. Так, или в Санкт-Петербург, или куда-нибудь в более безопасную страну, которая не является членом-подписантом этого самого Римского статута, поэтому...
Ну, Китай там.
Да, там, да, где-нибудь что-нибудь отпетлять. Поедет Лаврова отдуваться за все, скорее всего. Опять же, ну, мы же говорили, да, ладно ЮАР, но до ЮАР же долететь надо. На воздушном пространстве в стран, у которых может быть свое мнение, да, за счет. А если пересадка, а если аварийная посадка, и мало ли что-то. Тоже ай-яй. Поэтому подстрахуются наверняка.
Я понял. 164 тысячи нас смотрят, и 60 почти 3 тысячи поставили лайки. Не забывайте подписываться на наши каналы, на Арестовича и Фегина. Продолжается наш опрос к 40-й минуте. Готова ли НАТО к войне с Россией? Из 49 тысяч зрителей проголосовавших, да, отвечают, готова к войне с Россией НАТО 36%, а нет, не готова, отвечает 64% из нашего опроса. Но, тем не менее, вы продолжаете голосовать. Давайте в конце нашего эфира, ну да, следует сказать, ну ты в курсе, что очередных каких-то ФСБ придумало, взяло типа планировавших покушение на Симоньян и Собчак, странное сочетание, каких-то представителей нацистской группировки, которые, ну как обычно, как всегда, проплатили им то ли СБУ, то ли Гурмоу, я не знаю кто, и они должны были убить, значит, Кокошкина. Ну, Симоньяныч, как понятно, Собчак, по-моему, даже и как-то смешно несколько.
Давай я открою страшную тайну.
Давай, давай,
открывай. Надо быть полным, полным идиотом, чтобы проплачивать организованным группировкам.
Там 20 тысяч, действия. Понимаешь? Это такое ощущение, что бутылки собирали в СБУ,
дело
чтобы
20 тысяч рублей. Все эти группировки под плотнейшим контролем, инфильтрованной агентурой.
Это да.
И да, пытаться там какую-то конспирацию собличить просто нереально абсолютно. Поэтому у нас таких идиотов не держат, поэтому как бы это не мы.
А сочинение. А вообще, как выглядит это все.
А во-вторых, ну, что такое убийство Симоньян? Ну, как бы,
да.
Что это нам дает? Мученицу из нее сделать или как?
Так не, они сами его могут угрохать и сказать, что это надоело, и представить это, что это ты сделал.
Да. Смысл в этом всем какой.
А вдруг ты еще сопроводишь это насилием сексуальным? Она может для нее это шанс последний.
Это уже. За пределами зоны моих интересов.
Ах ты, шалунишка. Ну ладно, хорошо. Значит, мы, значит, завершаем все-таки опрос в конце уже эфира. 51 356 человек проголосовало. И 36 отвечает процентов, что да, готовы к войне с Россией, 64 не готовы. Ну, наши зрители решили, что НАТО не готово. Но это их как бы мнение. Значит, давай вот зададим вопрос из чата, как мы и обещали, хотя вопросов много, но они часто не впопад, но давайте. Давным-давно говорят, что мы уклоняемся от обсуждения этой темы, а я считаю, что мы никогда не уклоняемся. Какой-то Фредди ЦСГО. Фейген Лайф задает, зачем Запад пугает Украину сокращением поставок оружия, склоняем к переговорам и обещает гарантии, если был подписан байн 9 мая 2022 года, ленд-лиз, или это была какая-то там испуг для Путина. Ну, с этим ленд-лизом уже там плешь всю проели, но все-таки давай ты уже ответь относительно ленд-лиза, что с ним, и работает ли он, не работает, и ответ, нужен ли он, потому что это бесконечная история. Самое главное, что обвинение в том, что вы уклоняетесь от ответа на этот
вопрос. Так их не меня надо спрашивать про ленд-лиз.
Ну, а как ты думаешь?
О чем мне думать? Я даже не думаю про него. Я думаю о том, что нам нужно в любой форме, в любом варианте вооружения военной техники. И думаю, что люди, которые думают, что если бы мы много раз повторяли слово «ленд-лиз», нам бы выдали уже F-16, F-18, F-15, F-35 и космическую пушку. Ну, мягко говоря, как бы так совсем деликатно сказать, сильно оторванная от реальности. Сильно оторванная от реальности. Поэтому они верят в заклинания. Они верят, что слово «ленд-лиз» там, да,
или частое повторение, то станет больше оружия.
Да, изменит принципиальную позицию, которая стоит за непоставками нам определенных типов и видов вооружений на данном этапе. Поэтому, как бы я сочувствую всей этой партии любителей Трампа, да, любителей ленд-лиза. Да,
ну, остальное. Это в основном трамписты. Вот,
я такой, скорее здесь с позиции сочувствия, понимания, желания укрыть по одеялам, да, как бы, да, вручить кружку горячего чая, как бы, да, подержать за руку и поговорить о чем-нибудь отвлеченном. Или даже выслушать их про ленд-лиз. Что когда человека трясет и хочется, то как доктор надо проявить сочувствие и понимание. Я готов.
Окей. Последний вопрос на сегодня. Дмитрий Мезенцев задает. Марк Алексей, насколько гарантии G7 Украине имеют вес и значение? Не получится ли так, как это было с Будапештским меморандумом? Ну, предлагаю тебе ответить.
Семерка, это серьезно.
Дело серьезнее, том, чем Будапештским меморандумом.
Серьезнее, чем Будапештским. Принять решение в рамках семерки сложнее, чем в рамках НАТО. Сложнее. Там есть страны, например, Япония, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС, ни так далее. И согласовать с ней позицию, находится на другом конце земли, согласовать с ней позицию очень непросто. Она согласована. И это достаточно серьезно. Потому что только очень серьезные причины могли заставить выступить с такой согласованной позицией. Поэтому это одно из самых сильных достижений этого саммита, гарантия от семерки. И можно... Да, тут это сильная сторона происшедшего.
Ну, хорошо. А мы уже просто 45 с половиной минут в эфире, так сказать, перебираем наш обычный лимит. Но в любом случае спасибо всем зрителям, что вы принимали участие в этом эфире. Почти 166 тысяч нас смотрят и 67 тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех зрителей. А вот, и, соответственно, просим ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это поможет эфиру увеличить просмотры, попадать в рекомендованные. И, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович можете пройти, смотреть видео там и подписываться. Ну что же, тогда до понедельника в 22 часа, как обычно, на том же месте.
Буду рад видеть,
да. Да, и я взаимно готов к вашим вопросам.
Это хорошая тема. Я предлагаю побольше времени выделять
на вопрос. Да, мы будем выделять побольше, нам надо раскатиться, чтобы это как-то проработалось.
На 5 вопросов отвечать.
Да. Последняя информация. Наконец-то грузинское руководство в лице президента Зурабишвили помиловало одного из упоминавшихся по фамилии у нас в эфирах наряду с Михаилом Саакашвили. Журналистом Никой Гварами. Вот. И его отпустили, он сейчас уже находится в Киеве. Это хороший знак, с учетом того, что польских медиков пустили к Михаилу Саакашвили. Я нахожусь на связи с всеми, кто там в Тбилиси занимается судьбой Саакашвили. На следующей неделе в нашем эфире Николас Гварами появится в эфире и расскажет, как он сидел, и как его помиловали и так далее. Не пропустите наши эфиры. Следите за ними внимательно и будете предельно информированы. Ну что, Алексей, спасибо тебе. В понедельник увидимся.
До понедельника. Счастливо.